Добрый вечер, друзья. Все, кто нас смотрит сейчас на живом гвозде, живьем или в записи, большого значения это не имеет. Просто если вы смотрите живьем, можете нам что-нибудь написать, задать какой-нибудь вопрос. Соответственно, мы как-то прореагируем. Я так одним глазом поглядываю, даже кое-что сейчас зачитаю. Кстати говоря, если посмотрите впоследствии, ну, напишите какой-нибудь хороший комментарий, или едкий, или какой-нибудь критический. В общем, все на пользу. Чем больше комментариев, лайков и прочих знаков внимания, тем это видео сильнее распространяется на волнах Ютуба, чего мы, честно говоря, и добиваемся. Вот у нас Ирина сразу же пишет: Павел Лузин для меня один из желаннейших спикеров, всегда аргументированный, взвешенный анализ. Это я прочитал, Павла Лузина, я приветствую вас в особом мнении, кстати. Это, Павел, я прочитал специально, чтобы и себя еще немножко похвалить, потому что я вот наших продюсеров, я говорю, можете Лузина позвать? У меня как раз четверг эфир, я говорю, вот очень хочется обсудить с Павлом какие-то конкретные вещи. Даже вот себе списочек вопросов накидал, так что буду надеяться, что я хотя бы подготовился, раз сам это затеял. Павел Лузин, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тафтса. Я надеюсь, в общем, все ваши титулы, звания не перепутал. Вот, но я так, у меня такая немножко была вначале игривая интонация, на самом деле, конечно, настроение так себе, по многим причинам, и вопрос, с которого совершенно точно не хотелось начинать мне, но куда мы от этого всего денемся? Вот, коль скоро Павел у нас эксперт, политолог, и, соответственно, человек, способный проанализировать, пока мы тут поддаемся эмоциям, проанализировать происходящее вокруг нас. Смерть Алексея Навального завтра неделя, там в субботу 9 дней, потому что он был человек верующий, поэтому это тоже важно. И эти такие даты, к сожалению, тоже важны. Об этом надо помнить. Как, с вашей точки зрения, это повлияет не только на российское общество, но еще, коль скоро вы один из известных теперь экспертов в военно-промышленной области, как это может и вот с этой точки зрения повлиять на происходящее, на фронтах, на отношение к России, Запада и Америки, может это как-то ускорить принятие каких-то там решений. В общем, такой объемный вопрос, но и, соответственно, ситуация нетривиальная. Так что вот, в общем, как это повлияет печальное событие на то, что у нас происходит внутри, извне и снаружи? В смысле, изнутри и извне, да, вот так вот, сам себя запутал.
Ну, давайте начнем с извне, поскольку это проще. И потом перейдем к более сложным, да, материям. Извне это, казалось бы, да, не первое политическое убийство в России, особенно, да, за последние там...
За отчетный период, ну, как говорят, если,
да. Да, если начнем даже там, там с нулевых годов, да, не первое убийство. Но и не первое убийство в тюрьме. Да, у нас гибли люди в тюрьмах. Там и арестованные там за... по обвинению в коррупции и так далее, и так далее. У нас гибли люди в тюрьмах, арестованные там, по обвинению в госизмене. Да?
У нас, значит, между прочим, и террористы знаменитые, типа там Радуева тоже. И такие, и такие были примеры, да.
И это тоже, да. То есть, казалось бы, ничего нового, но важен контекст, да, потому что и на Западе есть голоса, которые выступают там, ну, за какую-то нормализацию отношений с Россией, для которых вот, ну, взять интервью, например, у Владимира Путина – это не зазорно, для которых общаться с представителями российской власти – не зазорно. И эти все люди есть. И по ним... по их позициям, эта смерть бьет очень сильно. Как в свое время очень сильно ударила смерть Бориса Немцова, которая, напомню, произошла буквально там через пару-тройку недель после подписания, допустим, там, вторых Минских соглашений. Да, по ситуации, там, да, по первому раунду войны России против Украины, который тогда был в Донбассе. Поэтому репутация, казалось бы, вот репутацию России дальше уже ничего не испортит. Нет, портит. Нет, портит, потому что даже у тех, кто старался чего-то не замечать вот это политическое убийство, ну, не получается. Да, даже там, не знаю, в ЮАР, в эпоху апартеида режим считался очень жестким. И, как рассказывали знающие люди, там в тюрьмах ломали ребра. Но Нельсон Мандела там просидел и вышел живым. Да, и даже смог потом возглавить страну. Да, а оппонент, оппозиционер, да, лидер оппозиции Алексей Навальный из тюрьмы не вышел. Кроме того, что до этого он подвергался отравлению, да, боевым отравляющим веществом, которое вообще-то Россия не имеет права по конвенции, которую она подписала, она не имеет права его как бы разрабатывать,
иметь, да,
производить и применять, иметь. Поэтому вот это все разрушает имидж России, репутацию. Оно разрушает надежду на нормализацию. Что касается внутри страны, ситуация сложнее, потому что, с одной стороны, да, огромная масса наших сограждан до сих пор пребывает во внутренней эмиграции, старается не замечать, да, сидит в домике, и, ну, как никто старался не замечать пригожинского мятежа, да, потом убийство Пригожина, как многие старались не замечать всю там политическую историю России последних 20 лет, вот они также могут стараться сейчас не замечать убийство Навального. Но это не отменяет объективную реальность. Объективная реальность в том, что Россия, она, в общем-то, ну, по сути, превращается или уже превратилась в тоталитарное государство, где, в общем-то, никто не защищен. Потому что это большая иллюзия думать, что вот Путин убил Навального, вот этот журналистский штамп. Вот Путин убил Навального. Вот такая у нас там драма средневековая. Нет, Навального убила система исполнения наказаний. Люди внутри системы исполнения наказаний. Да, вот работники колонии, работники там, руководства ФСИН, которые там эти пыточные условия в российских тюрьмах, они существуют десятилетиями. И они, что самое парадоксальное, они ухудшились. Да, потому что там раньше, например, в российских тюрьмах, да, были там, ну, колонии, да, были там черные, были красные, но при этом везде можно было с там, ну, как-то по-человечески иногда с сотрудниками у заключенных договариваться. А сейчас, когда все под камерами и, в общем-то, многое записывается, договориться не получается. И поэтому режим стал жестче. Да, сотрудника за жесткое отношение к заключенному, за жестокое отношение к заключенному никто не накажет. А вот за попытку проявления человеческого отношения накажут. Поэтому остатки человеческих отношений оттуда просто... Ну, ушли. Но здесь, я думаю, больше вам там Ольга Романова расскажет или люди, которые о тюремных реалиях знают чуть получше меня, хотя, к сожалению, я тоже кое-что об этом вынужден знать. Поэтому здесь надо понимать, что поскольку это убийство было совершено российскими гражданами при власти, при погонах, по отношению к российскому гражданину, которого другие представители власти при погонах пытались отравить химическим оружием, да, то, в общем-то, ни один российский гражданин не защищен сегодня от насилия. Да, и это все идет вот один к одному. Мы видим, как государство регулирует цены, мы видим, как государство убивает своих оппонентов. Мы видим, как государство национализирует частную собственность, и мы видим, как государство залазит к нам с вами в постель, как государство там приватизирует себе, ну, национализирует детей, Да, то есть это по всем признакам это классический тоталитаризм. Да, пока еще без концентрационных лагерей больших, но мы же сегодня читали с вами записки алкоголика, да, Дмитрия Анатольевича Медведева, который выступает за то, чтобы там украинцев на оккупированных территориях отправлять на перевоспитание в лагеря. То есть и вот дискурс-то сам уже сформирован для лагерей. Дискурс уже сформирован. То есть для них это не что-то, что нельзя обсуждать. Для них это не что-то, что является табу. Это уже не табу. Это уже можно обсуждать.
Ну, понимаете, я тут еще что хотел, как говорится, своими 5 копейками встрянуть. А ведь, хотя говорят, что и большая полицейская система, и сотни тысяч просто людей под ружьем внутри страны, не только на фронте, но и внутри. Росгвардия, полиция, система исполнения наказаний и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем, то, что сдерживает людей, это проявление каких-то, в общем, нерегламентированных, несанкционированных чувств. Это вот, кстати, вот когда умер Навальный, был первый раз, по-моему, за последние 2 года, когда вдруг вспомнили, что ну, бывает, что люди куда-то выходят, что их задерживают. Вот это вот, что называется, такая довоенная вернулась повестка, там отчеты УВД-инфо, сколько задержано, в какие, значит, что делать, если вас задержали, где найти адвокат, потому что 2 года вообще про это речи не было. Но я хотел сказать немножко о другом, потому что люди все равно позволяют с собой обращаться так, как они позволяют. Тут веселый мем гуляет такой, ну, люди же, да, смеясь, расстаются своим прошлым и преодолевают настоящее. Значит, по опросу в ЦИОМ большинство россиян выступают за расстрел большинства россиян. Вот мне очень понравилась такая вот, назовем это шуткой. И я, честно говоря, даже думаю, что она смешная. Потому что люди готовы к этому насилию, потому что они уверены, что это будет совершаться не с ними, что с ними конкретно ничего не произойдет, и с их близкими ничего не произойдет, а остальных-то давно пора к стенке поставить. Это вообще такая формула, которая живет вот у нас прям, что сколько живу, столько помню. Причем ставить стенки, начиная там с того, кто украл, не знаю, там какая-нибудь бабушка украла со своей копеечной пенсии, украла эти вот яйца несчастные в магазине, дайте им жуликам руки отрубать, к стенке ставить. У нас это вот как такая, как общее место, как фраза, но в принципе люди на благодатную почву уже падают. Тут скоро будет 30 лет последнего расстрела. Ну, такие у нас тоже юбилеи бывают. Последней смертной казни, приведенной в исполнение в Российской Федерации еще. Вот, но все равно вот живо это ощущение, что вот пострелять, кого-нибудь повесить. Про того же Навального говорили, с такими словами, как «сдох, так ему и надо», вот и так далее, нечего свою родину было ругать. Ну, вот весь этот набор, люди к этому готовы, поэтому... Власть на этих на хорошую такую почву, это вот удобренную кидает эти семена.
Это безусловно, и вы совершенно правильно сказали про готовность людей не только кого-то там расстреливать или репрессировать, но еще и стоять на коленях. Вот тоже такая бытовая зарисовка, да, вчера или позавчера видео-то было из какого-то там техникума, колледжа.
Да, девочек, кстати, на колени ставил, девочек, не мальчиков даже. Ну, то есть никого не надо ставить на колени, да, но как бы женщина, девочка, да.
Вопрос в том, почему эти студенты, вставали на колени, почему они вставали, и почему их одноклассники за них не заступились. Вот что, вот, грубо говоря, тебе преподаватель говорит, иди вставай на колени. Ты говоришь нет, и все, ты встаешь и выходишь. Можно там, не знаю, в грубой форме ответить. Если он применяет силу, применять силу ответ. Я вот этого не понимаю, почему вот эти молодые ребята, которые в Советском Союзе даже не родились, они родились там в нулевые годы, у них вся жизнь там в интернете, со смартфонами, с айфонами, с поездками за границу, там, хотя бы там в Турцию и так далее. Почему они-то встают на колени? Вот это меня очень эмоционально как бы поражает, потому что ну, я не могу себе представить такое, вот, чтобы, не знаю, там, меня кто-то пытался поставить на колени, и я вставал на колени. Силой, там, не знаю, избив до полусмерти, но это надо, не знаю, как, ну, не понимаю. Но... И вот это самое страшное, что люди готовы встать на колени.
Готовы,
не, но... не то, что они хотят кого-то уморщить, да, там, репрессировать, и сами а готовы. То, что они сами готовы, они сами рабы.
Говорят, да, что, ну, как бы, ну, зато проблем не будет, да, проблем меньше. Ну, коленки не стер, там, постоял, да, потом проблемы будут, вот, отчислят, вот, а вот еще что-нибудь, вот она жалуется.
Ну, слушайте,
а вот...
но это к вопросу о тоталитаризме, ведь это же колымские рассказы Шаламова. Там же вот это все описано в деталях и красках, и так далее. Да, умри ты сегодня, а я завтра. Ну вот я тут встану на колени, зато хоть какая-то пайка будет, да, а этот не встал, его там палками забили.
Ну потому что мы еще не смотрим, я так обобщенно говорю мы, потому что такое вот коллективное мы все равно присутствует, потому что мы не планируем жизнь, никогда особенно не планировали, был какой-то короткий период, не планируем ее на долгую вперед, поэтому доживу до завтра. Вот действительно, да, сначала ты, потом я. До завтра доживу, доживем, поживем, увидим. А завтра вдруг что-нибудь поменяется. Завтра посмотрим, как это совершенно из другой культуры. И вот эта фраза, да, подумай об этом завтра, как говорил Скарлетт О'Хара. Я очень люблю эту фразу, потому что, ну, вот, как бы, отстаньте меня потом. Вот, как-нибудь потом. Вот
да,
здесь.
Но в том же ГУЛАГе в конце 40-х годов, когда пришли украинские националисты и литовские националисты, почему-то они не вставали на колени. Да, они поднимали восстание. Всех слушателей, кто сейчас удивляется, о чем это Лузин говорит, ну, почитайте про воркутинское восстание в ГУЛАГе. Там, про другие восстания в ГУЛАГе. Кто был движущей силой? У меня старшая сестра родного деда участвовала в воркутинском восстании в ГУЛАГе. Будучи осужденный за АУН-УПА. Поэтому, вот, понимаете, это вопрос, не, как сказать, не общей культуры, это вопрос нашей культуры. Вот, вот с нами, да, россиянами что-то не так, что мы встаем на колени. Есть люди, которые не встают на колени.
Не те деревья, которые умирают стоя. Да, ну, да. Но, кстати, между прочим, один из символов вот этих дней, когда людям надо же было куда-то, ну, выразить как-то свои чувства, они несли цветы. А несли цветы, ну, как выяснилось, у нас довольно много, как оказалось, в городах, каких-то памятных мест, связанных с жертвами репрессий. Как выяснилось, вот для меня это в некотором смысле было даже удивление, поскольку эта тема как после перестройки, то есть я еще и такой, как говорится, помню, она ушла из общественного пространства. Там было такое очень обострение, там Сталина, сталинизм обсуждали, осуждали года три вот прямо напропалую круглые сутки. Потом это ушло, и в общем, сейчас, конечно, такой реванш многолетний идет. Выяснилось, что у нас действительно довольно много памятных мест в памяти жертв репрессий. Люди несли туда цветы, потому что это более подходило. Где-то не было, находили в конце концов какие-то символы свободолюбия, типа памятник Виктору Цою, допустим, или Владимиру Высоцкому. И я подумал, что в этом есть тоже какой-то символизм. Цветы-то убирали, то есть они несли их в память о Навальном, но уносили-то цветы с мемориалов жертвам репрессий и за это составляли протоколы формально, получается. То есть вот это тоже, конечно, был такой очень мощный образ всего происходившего, когда ты понимаешь, что вот-вот и за это-то человек и штраф, потом повестки сейчас раздают, еще что-то там. Ну вот в Питере была история.
Это да, не только в Питере. Была история, но... прям неподалеку от Харькова. Но я не буду туда вдаваться в подробности, потому что, ну, знакомый мне человек. И в этой связи, конечно, не 100%, да, российское общество вот подвержено такому тоталитарному яду. Но в целом все-таки, да, не очень много людей, которые готовы отстаивать свое достоинство человеческое, которые готовы нести цветы, несмотря там на риск там административного преследования. Ведь надо понимать, что риск административного преследования может за собой повлечь там не просто штраф, 1000 рублей, 5000 рублей, да хоть сколько, он может повлечь потерю работы со всеми вытекающими последствиями, да, и люди идут на этот риск. Вот, поэтому Такие люди есть, но их, к сожалению, не очень много.
Ну, это, наверное, в принципе особенность такого рода, не знаю, режимов, обществ, потому что когда там говорят, вот почему там люди не протестуют, почему они не выходят, я говорю, ну и говорят, что вот там, допустим, условно, там все русские тупые, рабы и так далее, я говорю, ну так вот, и в общем, северные корейцы, они вообще с 45-го года так живут. Мы тоже чего-то, в общем, не слышим, чтобы там были какие-то протесты, кто-то куда-то выходил, и вряд ли при этом они все счастливы и довольны жизнью, хотя там уже несколько поколений просто сменились, которые вообще никакой другой жизни не видели. Просто вот как у нас, наши дедушки и бабушки, прожившие 70, почти 5 лет при советской власти, как говорится, вот и дочь, человек мог родить в 17 году, прожить 70 лет, помереть и так и не узнать, что советская власть закончилась. И там тоже, в общем, и в Иране были протесты, были серьезные, но, в общем, там это тоже дело придушили в итоге. В Беларуси было...
Естественно, нет. Здесь речь не о том, что там люди виноваты, что они не выходят на протест. Но я-то ведь ставлю вопрос, почему люди разрешают себя ставить на колени? Почему там вот в этих учебных заведениях такое происходит? Да? Почему там люди готовы терпеть, там, не знаю, унижение на работе от начальника? И опять же, мы говорим не о тоталитарном там режиме, да, о тоталитарном обществе, потому что не бывает тоталитарного режима без тоталитарного общества. Да, у нас проблема с нами самими. Вот мы как россияне, да, мы тоталитарное общество. Каждый из нас может быть вполне хорошим человеком. Кто-то даже не встанет на колени. Но мы-то в целом все равно часть общества. Да? У нас там друзья, родственники, какие-то знакомые, одноклассники, однокурсники. И среди них есть разные люди. И поэтому их поступки и поведение нашего там широкого социального круга, они на нас тоже отражаются. И мы на самом деле, вот к вопросу, да, еще одному философскому, каждый из нас разделяет ответственность за то, что происходит в его социальном окружении. Если кто-то там из друзей, знакомых, родственников готов стоять на коленях, а ты не готов, но... и ты не переубедил своего ближнего, да, то как бы за его тоталитаризм расплачиваться будешь в том числе ты, какой бы ты хороший ни был. Вот. Это больно, и как бы, ну а что, ну с этим надо жить, с этим надо работать.
Я в этом месте как раз сейчас вам, друзья, подумал, что хорошо сделать нам небольшую паузу, потому что у меня в руках прекрасная книга, которая очень подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. Я вообще стал немножко бояться наших вот этих вот книжек, которые мы тут рекламируем посреди эфира, потому что предыдущий четверговый, мы помним, что было в пятницу, в предыдущую, после вот того, как мы тут сидели, беседовали, вот, я тогда рекламировал книгу про яды, «История яда, история отравлений». Познавательная книга. Вот. Сейчас я вам покажу вот такую вот книжку. Я думаю, что и на экране вы ее увидите, и вот здесь в камеру тоже вы увидите ее. «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история» Антонио Салазара. Марк Феррари написал. То есть у нас Александр Баунов писал про Салазара и вообще про диктаторов. Но вот эта вот конкретная книга «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история» Антонио Салазара. И португальского диктатора вдруг кто-то не знает. Марк Феррари ее написал, ну и, соответственно, вы можете в shop.diletant.media зайти в наш магазин, купить вот эту книгу и какую угодно еще, и вообще там масса всего хорошего, интересного, я всегда об этом напоминаю. Кстати говоря, загляните туда, потому что там еще и, собственно, «Дилетант» свежий номер можно купить. Новенький вышел. Так что и это не забудьте. Посмотрите, не спеша, покопайтесь. Собрание сочинений, комиксы, литература, художественная, документальная. В общем, всякое все там интересно. И вот этот вот «Диктатор, который умер дважды». Невероятная история Антонио Салазара. Вот. Мы продолжаем с Павлом Лузиным. Особое мнение. Я вас все-таки хотел от философских таких тем, которые мы сейчас с вами затронули, в общем, эмоционально. Потому что, ну, действительно, сейчас эмоциональное состояние у многих людей. Хотя, знаете, немножко посмеиваются, говорят, ну вот что там, да, вот вы потеряли какого-то там, какого-то вождя. Я говорю, да не в вожде дело вообще. Я-то, в принципе, даже сам по себе не, ну, при жизни Навального не был его сторонником. То есть я относился персонально к нему с большим уважением, но не был сторонником вот его, вот, ну, как бы вот его организации и так далее. Если бы были свободные выборы, в стране, где была масса кандидатов разных с разными программами, скорее всего, я бы за него и не голосовал. Но вот эта сама ситуация, конечно, просто нормального человека затронуть не тронуть не может. Вот, но, как говорят в таких случаях, жизнь продолжается, и продолжается она в том числе и активно на фронтах боевых действий. И я Павла все-таки пометуя его глубоких познаниях в нашем военно-промышленном комплексе, не только в нашем. Вот, хотел задать несколько в связи с этим вопросов. Вот я почитал там, у Guardian был большой материал, они там прям препарировали, что, как, чего по темам. Я думаю, слушайте, мне и вопросы выдумывать не надо, уже как-то за меня все английские коллеги выдумали. Вот, но тем не менее, вот, собственно, они оценивают военно-промышленный комплекс, делают комплименты Путину и его команде. Потому что Россия довольно, ну, с их точки зрения, довольно за эти два года довольно быстро адаптировалась к этой ситуации. Быстрее, чем, ну, не только Украина, там, потому что у нее, ей было трудно с Россией стягаться в этом смысле. Но и Запад, который Украине активно собирался помогать, сейчас помогает менее активно. Но вот, тем не менее, 520 тысяч новых рабочих мест в ВПК вот сейчас задействовано, как они считают. Вот уже Павел смеется, это хорошо, значит, есть о чем поговорить. Задействовано 3,5 миллиона россиян, 2,5% населения страны. Что вы смеетесь, Павел?
Я смеюсь тому, что журналисты из Guardian абсолютно некритично читают высказывания Владимира Путина и не утруждают себя какими-то усилиями проверить эту информацию. Дело в том, что российский ВПК по всем там данным Минпромторга и так далее, вот всю жизнь он был в районе 1350 предприятий разных, ну там юрлиц, там, да, ГУПы, НИИ, АО, ОАО там, и прочее, прочее, прочее. 1350 и 2 миллиона рабочих мест. Ну, порядка 2 миллионов. Они эту цифру всегда называли и так далее. У Путина в выступлении вдруг появляется, значит, 6 тысяч предприятий, 3,5 миллиона работников, и из которых 520 тысяч – это новые рабочие места.
Вот-вот, я вам цитировал, да.
Откуда дровишки?
Откуда дровишки?
Ниоткуда. Из ниоткуда. Цифра 520, я знаю, откуда взялась. Цифра 520 Путину, видимо, подсунули с выступления Мишустина 5 декабря 2023 года на Координационном совете. Там есть Координационный совет при правительстве по... Ой, там сложное название. В общем, по содействию вооруженным силам и так далее. И там Мишустин сказал примерно следующее. Я сейчас близко к тексту, но недословно, потому что стенограмму я, как вы понимаете, все стенограммы я не могу зубрить наизусть. Значит, он сказал, что все там контракты по снабжению войск на оккупированных территориях, ну, они называют, на новых территориях они это называют, на оккупированных территориях все контракты по там восстановлению там и прочее, прочее, вот все, что там происходит, что к выполнению этих контрактов было дополнительно привлечено там 520 тысяч человек. Но это не ВПК. Это просто как бы, ну, все. Там, медикаменты, там, бинты, бетонные заводы и так далее, и так далее, и так далее. Вот они посчитали, что 520 тысяч. Вот у них как бы, что 520 тысяч человек, они загрузили работы, и вот по этим контрактам. Дополнительно, это не ВПК. А у Путина это в голове перемешалось с ВПК. Откуда у него там 6 тысяч предприятий и 3,5 миллиона работников в ВПК? Я думаю, Путин лично взялся за то, что называется, у КГБ называлось, у ФСБ называется, активные мероприятия. Они пытаются создать видимость просто неисчерпаемости российских запасов.
Ну, такое что не складывается. Во всяком случае, что оно прям растет, и оно велика. Ощущение есть.
Но нет. Ну, слушайте, есть тоже официальная цифра. Вот, декабрь 22 года. Ну, казалось бы, декабрь 22 года — это вообще другая эпоха по нынешним меркам, но так или иначе. Вот, декабрь 22 года Шойгу отчитался о том, что бронь от мобилизации получили 830 тысяч работников ОПК. 830 тысяч. Напоминаю, у нас 2 миллиона рабочих мест, не человек, 2 миллиона рабочих мест в ВПК или ОПК, да, у нас бюрократия не любит ВПК, у нас бюрократия любит ОПК, оборонно-промышленный
комплекс, да.
Вот 830 тысяч человек. 830 тысяч человек, это понятно, что это мужчины, да, женщинам не нужна оборонная мобилизация. Но пропорция мужчин и женщин у нас в ОПК примерно 55-60% это мужчины, и 40-45% это женщины. Вот и можем посчитать примерную численность реальных работников ВПК. Да, она примерно там 1,5 миллиона, может быть, 1,6 миллиона.
Но
человек.
Все-таки декабрь 22-го прошло полтора года.
Да,
ну,
да,
не полтора года, но там 14 месяцев, да.
Да. Но с тех пор мы не слышали, чтобы ОПК решил проблему недостатка работников. Они не решили эту проблему. То есть у них было 2 миллиона рабочих мест, из которых было занято там 1,5 миллиона, 1,6 миллиона. Ну, будем там огрублять. Это бьется с тем, что говорил там Юрий Борисов, том же, который сейчас глава Роскосмоса, а тогда был вице-премьером в 2022 году, что в ОПК не хватает 400 тысяч рабочих инженеров. Ну, то есть, вот, как бы, цифры примерно друг с другом бьются. В 23-м году, да, они пытаются нанимать работников, но посмотрите вакансии, да, вакансии очень много открытых, незакрытых, очень много людей ведь еще увольняется. У нас же еще средний возраст в ВПК довольно высокий. У нас вот, допустим, ну, возьмем, я не знаю, Объединенную авиастроительную корпорацию. Вот последние данные — это 2020 год, то есть уже 4 года назад, ну 3, потому что во второй половине года вышел отчет. Вот Объединенная авиастроительная корпорация, у них, значит, 90 тысяч человек штат, ну как бы среднесписочная численность, 90 тысяч. Из них 34 тысячи — это предпенсионный, пенсионный возраст был, каждый третий. Это было в 2020 году. Сегодня часть из этих людей уже вышла на пенсию, часть выходит на пенсию, и там в предпенсионный возраст вошла следующая когорта. Поэтому никаких они особо проблем не решили. У них главная проблема была — это удержать имеющихся работников. Новых они, ну, если получалось новых набрать, это хорошо, но где взять новых? Ведь, опять же, да, ВПК делится на две части. Есть сегмент гражданская продукция, и есть сегмент, собственно, военная продукция. Так вот, военная цеха, там же нужен допуск. Надо сдать загранпаспорт. И так далее. Не все желали даже внутри заводов переходить на военное производство. Поэтому задача была удержать имеющихся, поэтому, там, не знаю, двигательно-строительная корпорация подняла зарплату там на 17% в среднем у себя вот по отрасли. Отдельным там работникам на 30% они подняли зарплаты, отдельным категориям работников. Ну, то есть, в общем-то, на уровень продуктовой инфляции, да, будем так говорить, ну, зная там, как у нас там подорожали, там, не знаю, бананы или яйца. Можно прикинуть, что, в общем-то, они стараются удержать имеющихся. Им новых особо брать-то неоткуда. Откуда им их переманивать? Если по всем отраслям обрабатывающей промышленности у нас есть нехватка. А плюс еще же вышел сборничек. Спасибо Росстату. Промышленное производство в России, да, 2023 год. Ну, в декабре он вышел, там понятно, там данных за 2023 год нет, там данные за 2022. Но если мы посмотрим динамику, там за последние, ну, примерно 10 лет, предыдущие сборники поднимем, построим, да, таблички там и так далее, мы увидим, что в отраслях, связанных с ВПК, они, эти отрасли не ограничены ВПК, но они связаны с ВПК, практически по всем отраслям идет стабильное в течение 10 лет снижение численности занятых сотрудников. Да, где-то это достигалось путем технического перевооружения, где-то что-то, где-то там, может, какие-то пустые места так сокращались, где-то производства закрывались, потому что переходили там на импортные какие-то материалы, комплектующие и так далее. Но так или иначе, везде идет, шло сокращение численности сотрудников, которое коррелировало с общим сокращением численности людей трудоспособного возраста в России. Поэтому чудес не бывает. Откуда бы они взяли там, к 2 миллионам, условно, к 2 миллиону, еще 1,5 миллиона человек за год? Нет, нет, нет. Путин здесь включился в активные мероприятия. Точно так же, как он иногда это делает. Да, в основном там Владимир Путин старается быть всегда очень корректным, точным, ну, это не комплимент, это просто как бы констатация факта, да, точным формулировкам. Но иногда он включается в активные мероприятия. Как это было с Чипигой и Мишкиным, например, после отравления Скрипалей, да, мы помним. В каких-то вот моментах он включается и начинает вот какими-то цифрами манипулировать. Ну окей. Просто тут нужен контекст. Да? Вы должны понимать, что когда Путин что-то озвучивает, надо поднимать цифры предыдущие и сравнивать.
По цифрам. Собственно, ну даже не по цифрам сейчас, с цифрами у вас точно лучше, чем у меня, я так полагаю. Вот и на Западе прям, ну как в словном Западе, да, там, в общем, некоторый такой упадок сил, паника, расстройство, что вот-вот, еще чуть-чуть, значит, все рухнет, и русские дойдут до Киева в огрубленном виде, потому что вот Украины снарядов нет. F-16 это уже тоже превратился в мем, что к концу года уже даже непонятно какого там пришлют 4 самолета и научат 5 летчиков там на них летать. То есть, в общем, значит, снарядов нет, того нет, значит, нет, а у русских все больше, больше, больше. Значит, они нарастили производство, опять же, там у них у Guardian 4, до 4 миллионов снарядов в год, не считая, так сказать, импортных, перпендикулярного импорта. В общем, у русских нет недостатка в снарядах, в боеприпасах, во всем в том, вот, что им необходимо. Значит, у Путина в этом смысле все не то чтобы хорошо, но нормально. Вот. А Украина прям беда, чуть ли не хуже, чем было в начале этих вот боевых действий. Ну и, соответственно, когда у кого есть снаряды, у кого есть ресурс, тот в итоге и выигрывает. Рано или поздно.
Ну, слушайте, вообще в целом, если говорить там за Guardian и многие очень газеты, это вот любовь последних лет к каким-то эмоциональным вбросам, да, к хайпу там и каким-то немножечко дебильным иногда заголовкам, она неискореним. Она неискоренима. Привлечение внимания, да, лайк, подписка, комментарий всегда важнее содержания.
Ну, я даже с этого эфира начал что говорить? Лайк, подписка, комментарий.
Что делать? Не, ну, я... Как бы, с другой стороны, когда вы меня анонсировали, у вас не было задачи, чтобы, я не знаю, там, 5 миллионов человек посмотрело этот эфир. Если посмотрит 2000 человек, то ну, на том спасибо.
Даже уже даже больше сейчас. 2585 нас смотрело.
Спасибо тем людям, которые готовы терпеть мое занудство. Значит, что касается реальной ситуации, ну, опять же, там, по самолету, да, не надо драматизировать. Самолет — это сложная штука. Самолет, кроме того, что он летает, он еще потребляет огромное количество запчастей, эту логистику надо выстроить. Ему требуется регулярно техническое обслуживание. На одного летчика вообще-то 10 техников приходится, не считая другого персонала. То есть это все сложная история. Это не это, знаете, это не как во Вторую мировую. А, там не хватает Советскому Союзу там МИГов или самолетов Лавочкина. Мы поставим там аэрокобру, какая разница с этих там полей взлетать, и то может. F-16 все-таки это не советский там Су-24 или там Су-25, что там или МиГ-29, которые тоже там у Украины были. Это гораздо более сложная машина. Это гораздо более сложная машина и более капризная в обслуживании и так далее, и так далее. То есть это не что-то такое, что вот можно сделать легко. Если мы посмотрим даже вот там последние там, 20-30 лет, страны, которые перевооружались на новую авиатехнику, неважно, была ли это новая там, российская авиатехника, как в Индию поставки там, или в Китай, или это были там новые какие-нибудь там «Рафали», там, тоже там F-16, там, F-35 – мы видим, что процесс перевооружения в мирное время занимает годы. Годы занимает. Ну, это вот так вот есть. Так этот мир работает. Техника сложна. По снарядам есть проблемы. Проблемы мы все понимаем, да, это проблемы в американском там, политикуме. Но надо понимать, да, что поставлено Украине снарядов с мая 22 года очень много. Порядка, ну, там американцы публиковали цифру, вот они выше нее не публикуют, они сейчас пишут «более». Вот только 155-й калибр более 2 миллионов снарядов только из США. Это открытые данные официальные. Вот более, сколько это более? Ну, я не знаю. Но это только один калибр. А там есть еще калибр. Да, то есть там в целом, конечно, хотелось бы больше, лучше, дальше и сильнее. Будет больше, лучше, дальше и сильнее. Потому что помимо США есть еще Скандинавия, которые производят снаряды. Есть Франция. Есть другие страны, есть Южная Корея, будут поставлять. Опять же, имейте в виду, да, казалось бы, ну пусть поставят сразу миллион, там сразу еще 2 миллиона. Хорошо, из чего стрелять эти 2 миллиона? Ну то есть у гаубицы есть ресурс. Да, есть ресурс ствола, что у российской гаубицы, что у американской, что у французской, у немецкой, неважно. Есть ресурс ствола. Вы можете этот ресурс израсходовать за, там, не знаю, за 2 месяца, можете израсходовать за 2 года. Вопрос вам, надо менять ствол. Где брать стволы? Да, ну, какой-то запас стволов есть, какое-то производство есть. Но это, понимаете, ствол гаубичный, это не что-то, вот, что можно клепать, как, я не знаю, там, миллионными тиражами. Это вещь, которая производится на машинах, количество которых в этом мире измеряется там просто какими-то там, ну, может быть, там, десятками штук. Это очень сложные там радиально-ковочные машины. Это очень сложные там сплавы и так далее. Поэтому вопрос, то, что сейчас там Украина вынуждена нормировать применение снарядов, это не только вопрос снарядов, это еще вопрос того, что делать со стволами. Да, что. А там, кроме стволов, там есть еще всякие, да, приспособления, типа там эти противооткатные устройства, которые тоже там имеют свои расходные там жидкости и прочее. То есть это не непростая история. Но мы смотрим на Россию. И что мы видим? Что Россия вынуждена снимать с хранения огромное количество артиллерии советской, которую она наклепала тогда. За вот десятилетия советской власти. Да, Россия сняла там уже гаубицы Д-20, Д-10 или там Д-1 они еще иногда фигурируют. Д-30, которые она 10 лет назад отправила на хранение, сейчас снимает с хранения интенсивно. Вот буквально на днях, на той неделе, вышел очередной сборник Military Balance Института международных стратегических исследований в Британии. И там у них, ну, просто вот по всем странам, что есть в наличии, да, таблички такие, арсенал. И там есть часто в скобочках, что на хранении находится. И вот по разным видам техники. Так вот, если мы сравним по их данным, что было у России там в 21-м или там 22-м году, на начало 22-го года, на охранении. И что сейчас на хранении? Так там по некоторым позициям базы сократились в два раза, по некоторым больше. То есть Россия снимает пушки или снимает с пушек стволы, ставит на то, что ездит и стреляет. Ну да, ну, Россия тоже работает на запасах, у нее тоже та же самая проблема, откуда брать стволы новые. По снарядам, понимаете, у России, например, ну, не от хорошей же жизни России, Северной Кореи получает снаряды. Или там из Ирана, вот сейчас там Reuters, да, вышло с информацией, что вроде как там какие-то поставки ракет.
Ну, чуть ли не сотни, кстати, баллистических ракет, так всех, ну, это прям впечатлило. Ну, сотни.
Да, да. Да. Ну, посмотрим. По крайней мере, то, что из Северной Кореи пришло под конца декабря, там, по начало февраля, по украинским данным, было запущено 24 северокорейских ракет по украинской территории. Долетело две. То есть качество, да? И понятно, что если у вас все в ВПК хорошо, то покупать низкокачественное северокорейское, еще вопрос, а чем Россия платит за это, но оставим в стороне, наверное, смысла нет. Значит, у России с производством снарядов, наверное, все-таки не 4 миллиона в год. Если до двух смогли нарастить, хорошо, ведь, понимаете, снаряд, это же... У нас понятно, что снаряды фигурируют в разделе, ну, там, зашиты в статистику, готовые металлические изделия, не включенные там в другие группировки. Ну, вот у Росстата. Вот. Возьмете, там куча гражданской продукции, но туда же и снаряды где-то зашиты. Готовые металлические изделия. И мы сразу, о, металлургия, там, значит, вот завод, один механический завод, другой механический завод, они же работают, значит, производят снаряды, хорошо. Но вопрос, а что в эти снаряды засовывается в качестве взрывчатого вещества? Количество-то пороховых заводов, оно же ограничено. И производственная мощность этих пороховых заводов, она тоже не безгранична. И там установки работают, кроме того, что там установки работают в основном импортные, своего-то практически уже ничего нет давно. Но там всегда был импорт, потому что еще по ленд-лизу Соединенные Штаты поставляли установки свои. Плюс от Германии потом вывезли. Это работало до 90-х годов, потом модернизация заменили на новые импортные установки. Старые импортные на новые импортные. Но, в общем, не суть. Вот, вы понимаете, там в два раза мощность их не увеличить. Не увеличить, то есть... Можно клепать снаряды, вот болванки эти металлические, и говорить, мы произвели 4 миллиона. Но вы в 2 миллиона-то ничего не засунули. Вы ничего туда не положили. Потому что у вас нечего туда положить. Куда взрывчатка? Пороха. Поэтому, если мы посмотрим по той номенклатуре веществ, ну, информация, по которой публикуется, и которые применяются в производстве взрывчатых веществ, порохов и так далее, то мы увидим, что там какого-то колоссального роста нет. Там местами не только роста нет, там местами даже есть некоторое снижение. Незначительное, но есть. То есть в целом ситуация более или менее стабильна. Отчитываться можно. Там какой-нибудь Ковровский механический завод там выпустил столько-то снарядов, ну, болванов выпустил. Их надо еще снарядить будет. Кто их будет снаряжать? Когда их будут снаряжать? То есть, как бы, понятно, что Россия все еще что-то производит. Россия, ведь не зря с начала 90-х годов все эти базы хранения советские, они оставались, их там местами разграбляли. Ну, сами же военные там для своих нужд. Не значит, что они продавали что-то налево. Это значит, что просто для того, чтобы ремонтировать имеющуюся технику, надо было со старой что-то снять. Ну, не старой, с техники на хранение. Ну вот, но эти базы были. И они есть. И Россия работает на запасах. Точно так же, как все военное производство. В России, когда есть какой-то контракт, есть запасы. И то, что Россия в 23-м году увеличивала, там, где-то местами там что-то, да, на... Там проценты, не на десятки процентов, не на сотни процентов, не в разы, да, это результат накопленных запасов. Шойгу об этом, кстати, говорил открыто, что запасы на 2024-2025 годы будем по максимуму использовать в 2023 году. Кроме того, что-то действительно там Мишустин там, когда там заявляет, что у нас по некоторым категориям там в несколько раз увеличено производство, он не врет, он просто лукавит. Потому что надо понимать, что производство увеличилось там, где был эффект низкой базы. Низкая база — это что? Это, например, у вас в 2020-2021 году там, спад был в производстве танков, двукратный. Значит, можно сделать двукратный рост производства танков и отчитаться, что выросли в два раза. Плюс взять сохранение, отремонтировать, восстановить и тоже отчитаться. Выпустили еще там столько-то танков. Вот. А еще плюс эффект низкой базы — это результат запуска тех мощностей, которые там начали строиться в середине 2010-х годов, которые вот там были запущены там, в 19-м, 20-м, 21-м годах, некоторые в 22-м годах запускались. И они потихоньку наращивают проектную мощность, выходят на проектную мощность. И поэтому они отчитываются, да, у нас вот был 0, а стало там 10. Вот. Или было 10, стало там 30. То есть это естественный процесс. Просто не надо его воспринимать вот как «Ой, ужас, все пропало, и война будет бесконечной, столетняя война». Да? Не будет так, потому что рабочей силы не хватает, мозгов не хватает, оборудование брать непонятно откуда. Нарастили закупки в Китае, хорошо, но китайские станки ни в какое сравнение не идут там, с Фануком, с Кирой Сейки, с Сименсом, там, БИС и прочее. Там полно наименований западных станков. Они ни в какое сравнение просто не идут. Те станки китайские, которые по качеству сопоставимы, там какой-нибудь там Ханс Лазерс, ну, лазерные станки, лазерные резки, они в Россию не перестали поставлять станки по одной простой причине. У них производственные мощности в Европе и в США. У них для них рынки важнее американские и европейские. Зачем им в Россию-то рисковать поставками? Поэтому, да, что-то закупают. Закупают даже впрок. Сейчас оборудование, судя по всему, начали закупать впрок. Ну, не только ВПК, да, там все вместе. Но так или иначе, понимаете, на качестве это все равно будет сказываться в худшую сторону. Потому что китайцы, вот самые продвинутые китайские предприятия работают на тех же японских, немецких, американских станках. Ну, потому что свои-то они делают, но не того качества. То, что Россия там нарастила производство станков, но это там импорт практически, там практически все импорт. Начиная там сервоприводы, все эти там системы ЧПУ. Там все импорт. Там импортные комплектующие. Там даже местами импортные масла идут. Ну, вот эти всякие. То есть это Россия пытается сделать вид, ну, как рыба-шар, да, раздуться, говорить, да мы большие, великие, но с чего-то вдруг-то? Ну, чудес-то ведь не бывает.
Да. Ну что, Павел, у нас с вами и час потихоньку к концу подошел. Так, мы сначала говорили больше о философском, потом больше о практическом, но у меня еще там полсписка вопросов, тем не менее, осталось.
Маленькая зарисовка. Вот сегодня Владимир Путин летал на самолете.
Да, Ту-160.
Да, на Ту-160. Вот это Ту-160, и нам показывали вчера, вот он там ходил, там в ряд стоят эти Ту-160, и кажется, что все, делают как пироженки эти Ту-160. Но это Ту-160, это 6 самолетов. Из которых 4 было в цехе и 2 где-то еще в Жуковском, судя по всему. И эти Ту-160, это значит, рассказываю хронологию, да, декабрь 2022 года, Шойгу говорит, в этом году мы принять один Ту-160М модернизированный, в следующем году, в 2023 году, принять 3 самолета на вооружение, из которых там модернизированный, там 1-2 новых, 4 самолета. В конце, значит, декабря 23 года, год спустя, Путин отчитывается, приняли в строй 4 самолета. Это значит, что в декабре 22 они не приняли самолет. Они принимают 4. В 23 вместо 1 плюс 3 сразу 4. А Шойгу говорит, поставка завершается, она еще не завершена. одновременно с этим путинским выступлением. То есть 4 самолета завершаем поставку 2023 годом, и еще 2 будет в 2024 году. Вот они 6 самолетов размазывают на 2022, 2023, 2024 годы, чтобы отчитываться, что они их принимают в строй. А иллюзия создается, что там бесконечный какой-то поток конвейерного производства. И Путин летает не на новом самолете, а на модернизированном, потому что Илья Муромец — это еще советская постройка самолет. Он так прошел там модернизацию какую-то. То есть вот эта вот вся история, она очень как бы... Россия очень много имитирует. Кстати, один из этих новых самолетов, которые должны вот были принять в декабре 2023 года, непонятно, там приняли тогда или принимают сейчас, один из этих самолетов вообще построен в 2018 году. Он просто был на заводе все это время. То есть вот у них 6 самолетов. Вот они их размазывают туда-сюда. Так, вот 6 самолетов есть пока новых. И 2 новых, 4 модернизированных. Вот они ими отчитываются уже третий год отчитываются этими самолетами. А почему правительственные комиссии ездят на Казанский авиазавод регулярно, там раз, два, три месяца? То Криворучка, то Шойгу, то Путин, то Патрушев, то кто-нибудь, то Чемизов, кто-то еще. Что они там делают все? Они пытаются решить проблемы того, как дальше-то быть. Что дальше-то делать с этим, ну, с производством модернизации. Потому что не всегда каменный цветочек выходит так, как хочется Даниле Мастеру.
Спасибо вам, Павел. Павел Лузин был у нас с вами в гостях, в особом мнении, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тавца. Благодарю вас за этот разговор. В общем, где-нибудь через месячишко-другой опять вас позову в гости. Опять будем подводить итоги, что там с 6 самолетами, там появился ли 7-й, и как там у них дела обстоят. Вот, спасибо всем, кто нас смотрел. Поставьте нам какой-нибудь знак внимания, мы будем вам за это благодарны. Вот, ну и, соответственно, оставайтесь у нас на гвозде и не забывайте про shop.diletant.media, зайдите и туда, посмотрите какую-нибудь книжку, не только про диктатора Салазара, но и вообще что-нибудь интересное себе присмотрите. Все, спасибо всем еще раз, спасибо, что смотрели, спасибо,
да, Павлу. Да, всего доброго.
Счастливо.
До свидания.